Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У апостола Павла во втором послании к Коринфянам есть слова о так называемом внутреннем человеке. «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Второе послание к Коринфянам, глава 4, стихи 16 и 17. Само это понятие «внутренний человек» нередко звучит в разговоре о вере и христианской жизни. Что оно означает? Как расслышать в словах о внутреннем человеке не только богословско-философский термин, но что-то, что имеет непосредственное отношение к моей повседневной жизни здесь и сейчас? О феномене внутреннего человека, а стало быть и человека вообще, размышляет в одной из своих бесед протопресвитер Александр Шмеман.
В моей прошлой беседе я говорил, как трудно современному человеку понять смысл таких религиозных установлений, как Великий пост. Я говорил о том, что установление это родилось из самоочевидной, но забытой потребности человека прервать обычное, суетливое течение жизни, погрузиться из внешнего во внутреннее, в тишину и созерцание, и тем самым попытаться оценить, увидеть свою жизнь с более глубокой и духовной точки зрения. Я говорил, что именно потому, что этой тишины, этого созерцания, этого внутреннего так мало осталось в современном мире, в современной жизни, Великий пост, или вернее то, к чему призывает он, особенно нужен нам именно сейчас. Вернемся сегодня еще раз к этой теме, к теме внутренней жизни. Как важно было бы понять, что именно на нее ведется натиск в наши дни, что именно ее хочет разрушить, сделал совершенно ненужный тот мир, та система жизни, что воздвигаются на наших глазах. В одной из книг Нового Завета есть такое выражение – «внутренний человек». Так вот, именно этого внутреннего человека приговаривает к смерти и к уничтожению современное общество. Его считает величайшей для себя опасностью. Это общество хочет действия. И хочет, чтобы каждый человек в это действие без остатка и без оглядки включился. Не смог бы хорошо действовать мотор, если бы каждый винтик и пружинка в нем думали самостоятельно и были внутренне свободны. Вся ценность их только в том и заключается, чтобы быть только винтиком, только пружинкой. Но вот, с некоторых пор именно мотор, именно машина, ее безличное действие стали провозглашаться и восприниматься как идеал и человеческого общества, и человеческой жизни. Идеалом стало не только то, чтобы действовать и работать вместе, но что в этом вместе каждый безоговорочно растворился в своей функции. На наших глазах происходит таким образом действительно последняя и смертельная схватка между двумя пониманиями человеческого общества и, следовательно, самой человеческой жизни. Веками самоочевидным считалось, что все общее, что всякое вместе изнутри подчинено человеку, то есть личности, то есть каждому члену этого вместе. Самоочевидность эта укоренена была прежде всего в религиозной интуиции, в религиозном понимании человека. На разных языках, в разных символах, на разных уровнях религия утверждала одно и то же. Человек не сводим до конца никакому целому. Все на земле временно и все условно. Не временно, а вечно, а потому безусловно, только человеческая личность. Поэтому, так или иначе, но все в мире существует, всякое дело делается для того, чтобы всякий, чтобы каждый постиг, осознал и принял свою вечную судьбу и тем самым стал до конца человеком. Мне скажут, что вы говорите? О рабстве, о эксплуатации, о бедности, приниженности миллионов людей в прошлом, недоступность для них элементарных жизненных благ, самого примитивного человеческого земного счастья. Я отвечу, да, все это несомненно было, но лучшие люди всегда и всюду с этим боролись. Но и борясь с этим, они боролись прежде всего и как раз за признание каждого человека вечной и абсолютной ценностью. Боролись за неотъемлемое право его быть прежде всего самим собой. Боролись, иными словами, с всем тем, что отрицало или ущербляло этого внутреннего человека и превращало его в вещь. И как бы ни был плох и ограничен этот мир, в нем, в самом сердце его, как его нравственный закон, всегда звучали слова: «Я пришел отпустить измученных на свободу. Я принес каждому человеку весть об его царском и божественном достоинстве». Этой вестью, этим пониманием человека и мерило себя все лучшее в мире, за него боролась и к нему призывала. И вот произошел перелом. Но я не знаю, понимают ли люди достаточно ясно все его трагическое и зловещее значение. Кто-то пришел и сказал: нет у человека никакого царского и божественного достоинства, нет у вечности, нет ничего, что возвышает его над слепым и безличным законом материи. Он всего лишь пузырек, на секунду рождающийся на поверхности необъятного океана и почти сразу же лопающийся. И потому единственное, что он может сделать, это с этим океаном слиться, подчиниться ему до конца и в этом найти смысл своего мимолетного существования. У человека, было сказано дальше, никакой цели нет. Цель есть только у человечества. И эта цель в том как раз, чтобы стать до конца однородной и безличной массой, в которой уже никто и никогда не сказал бы «я», не поглядел бы на небо и не вздохнул бы всей грудью о какой-то другой возможности, о другой судьбе. Вот почему, конечно, в центре этого нового, как машина воздвигающегося общества, стоит борьба с внутренним человеком. А это значит с религией, с творчеством во всех его формах, со свободой во всех ее проявлениях. Но прежде всего с религией. Ибо всеми силами нужно добиться того, чтобы не встретил человек на своем пути странного, нищего и бездомного учителя, который посмотрел бы ему в глаза и сказал: «Знай, что ты дороже всего на свете, что у тебя есть вечная и бесценная душа, и что даже если ты весь мир приобретешь, а душе своей повредишь, ты не будешь тем, что ты есть». Этого учителя нужно заставить замолчать. Он слишком опасен для машины. Он нарушает ее слаженность. Он испортит винтики и пружинки. И если не будет этого странного голоса, то, быть может, постепенно забудет человек о своем внутреннем человеке, научится жить только внешним, заглушит сам в себе голос, все время зовущий его вовнутрь, к вечному, глубокому и несказанному. Но вот, послушайте, что поют в церкви Великим постом. Душе моя, восстань, что спиши, конец приближается, и имаши смутитеся, но воспряни. Вот это воспряни, и обращено к каждому из нас, ко мне, к тебе, ко всем. Конец приближается. Еще немного, и мы уже не сможем проснуться. Мы до конца растворим себя во внешнем. Мы до конца станем винтиком и пружинкой. И что же с того, что, может быть, придет к нам какое-то бедное человеческое счастье. Еда повкуснее, квартира побольше, автомобильчик и ширпотреб. Но не про все ли это до конца внешнее, до конца расчеловеченное счастье, сказал Блок в одном из самых печальных стихотворений во всей русской поэзии. «Будьте ж довольны жизнью своей, тише воды, ниже травы. О, если б знали, дети вы, холод и мрак грядущих дней». Вот об этом Великий пост. Он смотрит мне в душу и говорит, что человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Как видно, принципиально важным для отца Александра оказывается говорить о человеческой личности именно в религиозном контексте, в контексте отношений человека и Бога. На чем строятся эти отношения с христианской точки зрения? Размышляя над этим вопросом, наш следующий собеседник обращается к теме молитвы. Бытует представление, будто молитва – это некий набор слов, которые нужно правильным образом произнести перед иконой. Чем это принципиально не похоже на подлинный опыт христианской жизни? Не создает ли сама практика регулярных, например, утренних и вечерних молитв, опасности впасть в религиозный формализм? Как этого избежать? Давайте послушаем, что на эти вопросы в своей беседе под названием «Подвижничество» отвечает выдающийся пастор и проповедник XX века митрополит Антоний Сурожский.
Только если мы на самом деле понимаем, что значит, что Господь и Бог наш стал человеком, одним из нас, взял на себя противостояние между Богом и падшим человеком и разрешил в самом себе этот конфликт, привел все к полной гармонии. Если понимаем, что парадоксальным образом он вольной волей стал до конца единым и с человеком, даже в его состоянии отчужденности от Бога, и с Богом, которого человек отвергает, понимаем мы то, что именно поэтому он мог умереть нашей смертью и спасти нас своей смертью и открыть нам врата воскресения. И мы должны учиться понимать, насколько все это реально, понимать, что это не символы, не образы, не сказки. В нашей жизни всегда есть опасность подменить остроту, жестокость, грубую реальность распятия спокойным любованием крестиком из перламутра. Постоянно нам грозит опасность подменить трагедию Великой Пятницы литургическими напевами и молитвами и не дойти до сердцевины трагедии. Разумеется, мы не можем так воспринять эту трагедию, будто воскресения не было. Но трагедия всегда присутствует, потому что до тех пор, пока мир нуждается в спасении, воскресший Христос несет на своем теле следы распятия, гвоздиные раны, следы тернового венца, рану от копья в боку, след тяжелого креста на плече. В каком-то смысле, пока есть хоть один грешник, воскресший Христос еще страдает. И мы должны понимать, что ответственность за это лежит на каждом из нас. И если у нас есть хоть сколько-то чувство благодарности, понимание реальности всего того, что мы исповедуем и провозглашаем, мы должны делать прямые выводы, касающиеся нас лично, и понести ответственность. Вот почему святой Исаак Сирин и другие святые и современные богословы не перестают повторять, что христианство заключается не в мистических переживаниях. Их временами Бог посылает нам даром, чтобы поддержать нас. Вспомните слова апостола Павла. «Где умножился грех, там преизобилует благодать». Послание к Римлянам, глава 5, стих 20. Сердцевина христианства в аскетическом подвиге, дерзновенной решимости и беспощадном хранении верности Христу. Сказанное в начале о том, каково должно быть наше отношение ко Христу, когда мы читаем Евангелие, можно также отнести к молитвам церковным и к молитвам, составленным святыми. Утренним молитвам, вечерним молитвам, вечерней, утренней, любым другим богослужебным последованием. Мы должны прибегать к ним ради того, чтобы войти в мысль тех, кто больше нас, научиться от них, с какими чувствами следует приближаться к Богу, научиться от них, какие расположения ума и сердца и воли и всего существа мы должны приносить Богу, чтобы Он мог использовать нас как музыкальный инструмент, правильно настроенные струны которого производят все более богатую мелодию красоты и святости. Надо, однако, понимать несколько вещей. Прежде всего, не следует обманываться. Когда мы читаем вечерние или утренние молитвы, мы не читаем молитвы, которые составлялись за письменным столом. Эти молитвы вырвались с кровью, живой кровью вылились, как крик боли, крик страха или ликующей радости и благодарности из сердца живого человека. И потому мы не можем ожидать, что изо дня в день сможем отождествиться с каждой из этих молитв или с какими-то местами этих молитв. С нашей стороны было бы и безумием вообразить, что за то короткое время, которое мы отводим на молитву утром или вечером, мы сумеем отождествиться с духовным опытом святого Василия Великого, святого Иоанна Златоуста, или Симеона Метафраста, или Марка Подвижника, или иных святых, чьи имена не надписаны в начале молитвы, но которые принесли их Богу как итог своего опыта, выразившегося ярко в какой-то момент именно в этих словах. Так что нам следует подходить к этим молитвам в сознании, что мы должны быть благодарны Богу, если сможем отозваться хоть на одну фразу, отозваться на одну мысль, признать как собственное хоть одно настроение души, одно положение, когда читаем ту или другую из этих молитв. Но это предполагает, что мы не просто обращаемся к этим молитвам утром и вечером, проведя день, который был совершенно чужд их содержанию и выражением. Мы должны на всем протяжении нашей жизни день за днем вдумываться, о чем говорят эти молитвы, в каких выражениях, какие мысли заключены в их словах, какой опыт выразился в этих мыслях, и расцвел или, может быть, умолился, чтобы найти доступное выражение в словах этих молитв. Мы должны ставить себе вопрос, что я знаю о том, что читаю сейчас, понимаю ли я эти слова, имеют ли они какое-то значение в моей жизни, для меня, что они означают в моем словоупотреблении, есть ли им место в моем опыте. Затем обратиться к любой фразе и постараться понять, что та или иная фраза доносит до Бога или до нас. И как только мы поняли, что она значит, мы должны поставить себе вопрос: как я могу жизнью реально воплотить слова, которые я прочел? Это можно сделать по-разному. Во-первых, чтобы быть способным отозваться на молитву, можно, подходя к ней, обернуться к святому, который произнес эти слова, опытно пережив то, что включено в слова, и сказать: «Святой Василий, святой Иоанн, святой Марк, кто бы то ни был, я так недостойно употребляю твои слова. Помолись за меня, чтобы я мог понять чуть больше, прикоснуться к сути твоего опыта. Прими эту слабую, бессильную мою молитву и принеси ее Богу со словами: «Вот человек, который хочет общаться с тобой через меня, потому что я один цвет радуги, тогда как ты – несказанный свет». Прими эту молитву и отзовись на нее. Даруй этому человеку понимание и возрастание, и мудрость, и новизну жизни». Кроме того, меня научили одной вещи, которую я бережно, как сокровище, храню всю жизнь. Прочитав фразу молитвы, я не успеваю вникнуть в нее. И мне был дан совет, читая утренние и вечерние молитвы, помолчать немного, помолиться святому, к молитве которого подходишь, с благоговением, с открытостью, с чувством изумления. Прочесть одну фразу. Помолчать немного, положить поклон, чтобы отозвался не только ум, не только сердце, сколько там оно может отозваться, но и самое тело. И после поклона снова повторить фразу, постоять молча и снова повторить ее спокойно, и переходить дальше. Тем самым утренние или вечерние молитвы превращаются в занятие, которое длится 2-2,5 часа. Если у нас нет столько времени, или потому что мы малодушны или ленивы физически, или действительно устали, или ограничены по времени, мы должны выбрать те немногие молитвы, на которые мы уже способны отозваться хотя бы частично, и произносить их таким образом, пока эти молитвы не запечатлеются в нас, или, по выражению Феофана Затворника, не вонзятся нам в сердце, как кинжал, так что из сердца обильно потечет кровь в ответ на эти слова и мысли и опыт. Феофан понимал, что не каждый располагает таким количеством времени, и он говорит: «Прикинь, сколько времени ты можешь уделить на молитву. Поставь будильник и молись всем существом, телом и умом, сердцем и волей, всей своей силой и всем своим бессилием, всей своей открытостью и всей своей неохотой. Молись таким образом то время, каким ты располагаешь. И если ты обнаружишь, что успел прочесть только первые строки первого псалма, считай, что ты прочитал всю вечерню. Потому что вся цель молитвы – не пробраться с одного конца богослужения к другому, но углубиться всем своим существом в те чувства, которые богослужение должно было бы родить в нас. И еще одно, последнее. Следует помнить, все, о чем я прошу Бога, я должен сам стремиться выполнять в течение дня». Недостаточно просить Бога обновить во мне дух правый, Псалом 50, стих 12, послать мне случай исполнить Его волю, если я не прислушиваюсь к внутренним побуждениям духа и не пользуюсь внешними ситуациями, в которых оказываюсь. И тут опять-таки полученный мною совет кажется мне очень ценным. Взять одну молитву, которая мне ближе, чем другие, потому ли, что естественно близка моему сердцу, потому ли, что я ее понимаю и могу отозваться из глубин моего существа, или потому, что она состоит из отдельных прошений, которые легко применять в жизни день за днем. Пример, который я хотел бы привести – 24 обращения Иоанна Златоуста, которые мы находим в вечерних молитвах. Каждое из них – прошение, обращенное к Богу о чем-то одном. «Даруй мне терпение, великодушие и смирение». Сказать Богу «даруй» подразумевает, что я откроюсь и приму дар. А открыться и принять невозможно, просто открыв руки со словом «дай». Недостаточно просто ждать дара. Открыться можно только с усилием. Это означает, что если мы сказали «Господи, даруй мне терпение», мы должны быть готовыми встретить каждого человека, каждую ситуацию, независимо от того, родилась ли она и развелась изнутри нас или встретилась нам извне, как Бога данную возможность учиться именно этой добродетели и исполнять ее. Я уже не раз рассказывал вам о западном святом по имени Филипп Нери, который был очень вспыльчивого характера и умудрился перессориться, за редкими исключениями, со всеми братьями в своем монастыре. В какой-то день ему стало так невыносимо, что он не способен с терпением, без раздражения отвечать на замечания. что он кинулся в церковь, пал на колени перед изображением Христа и стал просить: «Господи, даруй мне терпение». Помолившись, он вышел из храма и встретил одного из братьев, с кем до сих пор жил мирно. И вдруг тот сказал Филиппу что-то оскорбительное. Филипп встретил другого, пожаловался на первого, а тот вместо сочувствия ответил: «Так тебе и надо». Филипп отскочил в гневе, затем опомнился, побежал обратно в церковь, упал снова на колени перед Спасителем и сказал: «Господи, разве я не просил у Тебя терпения?» И голос Спасителя ответил: «Да, и поэтому я умножаю случаи Тебе научиться терпению».
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Подвижничество». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, что такое внутренний человек в человеке и в чем он не равен человеку внешнему. Отталкиваемся мы от слов апостола Павла из второго послания к Коринфянам: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». «Вхождение вовнутрь» — так озаглавлен один из параграфов статьи современного английского богослова митрополита Каллиста Уэра «Сила имени». Это статья о молитве, в которой призывается имя Господа Иисуса Христа: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Митрополит Каллист говорит о том, по какому принципу молитву подразделяют на словесную, умную и сердечную. Также в статье говорится об исихазме, об особом подвижническом течении в православном монашестве. В центре этого течения стоит как раз молитвенная практика, практика внутренней тишины. Но эта статья не узкоспециальное размышление о монахах для монахов. Нет, это, как всегда у митрополита Каллиста Уэра, рассказ о глубинах духовного опыта простым языком для всех интересующихся. И, конечно, говорится это не как призыв к слушателю повторять опыт монахов в домашних условиях, а просто как приглашение познакомиться с богатством православной традиции и, быть может, задуматься о том, что высшей, чистейшей молитвы достигают единицы, святые, но и для любого человека всегда открыта возможность обратиться к Богу в свою доступную здесь и сейчас меру. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра «Сила имени». Фрагмент озаглавлен словами «Вхождение вовнутрь».
Призывание имени, делая нашу молитву более цельной, позволяет ей пройти глубже вовнутрь, стать частью нас самих, тем, что мы есть, и уже не тем, что мы делаем, стать длящимся состоянием, а не однократным действием. В такую молитву вовлекается весь человек, ее слова и смысл прорастают в нем. Об этом прекрасно писал Павел Евдокимов. В катакомбных росписях чаще всего встречается образ молящейся женщины, Аранты, которая являет единственно подлинное состояние человеческой души. Мало владеть молитвой, надо стать ею, дать ей воплотиться в себе. Недостаточно время от времени словословить Бога. Надо, чтобы вся жизнь, каждый поступок и жест, даже улыбка, стали гимном поклонения, жертвой, молитвой. Мы должны жертвовать не тем, что у нас есть,
а самими собой. Молитву, о которой пишет Павел Евдокимов, называют сердечной. В православии, как и в других традициях, различают три образа молитвы, понимаемые скорее как ее уровни, а не как последовательные стадии. Это молитва, творимая устами, устная, молитва, творимая умом, умная, и молитва сердца, или ума, низведенного в сердце. Призывание имени, как и всякая другая молитва, поначалу бывает устным, и слова старательно выговариваются языком. Для того, чтобы удержать ум на смысле произносимого, потребуется усилие. Однако со временем и с Божьей помощью молитва будет проникать все глубже вовнутрь. Тогда сами звуки станут не так важны, а ум будет молиться полнее и непринужденнее. Если уста и вовсе умолкнут, то ум один будет в безмолвии призывать имя. Это значит, что благодать Божия перенесла нас с первого уровня на второй. Впрочем, молитва вслух не прекращается насовсем. Часто и очень искушенные в молитве взывают к Иисусу в полный голос. Да и кто они, эти искушенные? Не все ли мы новички в духовной жизни? Но это еще не конец пути. Человек гораздо больше, чем сознающий ум. Кроме мышления и рассудка, в нем есть и переживания, и чувства, и тяга к прекрасному, не говоря уже о глубинах личностной интуиции. В молитву должен включиться весь его состав, он весь призван обратиться в единый молитвенный порыв. Подобно чернильному пятну, упавшему на промокашку, молитва, расходясь от сознающего и мыслящего центра, должна постепенно пропитать весь его состав. Пользуясь нашей терминологией, можно сказать, что мы призваны подняться со второго уровня на третий, от умной молитвы, к молитве ума, низведенного в сердце. В этом контексте слово «сердце» нужно понимать в рамках семитской и библейской традиции – как средоточие всей личности, а не просто как область чувств и переживаний, как это принято в современной западной культуре. Сердце есть наша сокровенная сущность, самое глубокое и подлинное «я», открывающееся лишь через жертву и смерть. Как писал Борис Вышеславцев, сердце есть центр не только сознания, но и бессознательного, не только души, но и духа, не только духа, но и тела, не только умопостигательного, но и непостижимого. Одним словом, оно есть абсолютный центр. В этом понимании сердце – нечто гораздо большее, чем телесный орган. Физическое же сердце служит лишь символом безграничных духовных возможностей человека как существа, сотворенного по образу Божию и призванного к тому, чтобы стать его подобием. Достигая абсолютного центра, или иначе не сходя от ума к сердцу, мы заканчиваем путь вовнутрь и обретаем подлинную молитву. Точнее говоря, смысл не в том, чтобы от ума отойти, а в том, чтобы вместе с ним сойти в сердце. Главное здесь не просто сердечная молитва, а молитва ума в сердце, поскольку все уровни интеллекта, включая рассудок, дарованы Богом и должны служить Ему, пренебрегать ими нельзя. Когда ум и сердце становятся одним целым, тогда восстанавливается наша падшая и расколотая натура, возрождается ее первозданная целостность. Сердечная молитва возвращает в рай, отменяет грехопадение и восстанавливает статус ante peccatum, состояние до грехопадения. Тем самым она раскрывает эсхатологическую реальность, становится залогом и предвкушением жизни будущего века, которая в веке сём никогда не будет явлена в полноте. Вкушая, пусть отчасти и несовершенно, сердечную молитву, мы постепенно совершаем переход, о котором упоминалось выше, от молитвы, требующей усилия, к самодвижной, от той, которую мы творим, к той, которая творится сама, а точнее к той, которую творит в нас Христос. Ведь сердце играет двоякую роль в духовной жизни, оно и средоточие личности, и место встречи человека с Богом. В нем мы познаем себя, каковы мы на самом деле, но в нем же мы и выходим из себя, вступая в храм Святой Троицы, где образ лицом к лицу встречается с первообразом. Во внутреннем святилище сердца мы обретаем корни нашего существа и переходим границу, отделяющую тварное от нетварного. «В сердце есть какая-то беспредельная глубина», говорится в одной из духовных бесед Макария Великого. «Там Бог, там ангелы, там жизнь и царство, там свет и апостолы, там сокровища благодати, там есть все». В сердечной молитве «мое действие, моя молитва» явно сочетается с непрестанным действием другого во мне. Если прежде мы молились к Иисусу, то теперь сам Иисус молится в нас. В откровенных рассказах странника есть поразительное место, где говорится о рождении самодвижной молитвы. «Однажды рано поутру как бы разбудила меня молитва». Если прежде странник творил Иисусову молитву, то теперь он обнаруживает, что молитва творится сама, даже во сне, ибо стала одно с молитвой Бога внутри него. Примечательно, что и тогда странник не считал себя достигшим всей полноты сердечной молитвы. Учителя исихасской традиции настоятельно рекомендуют тем, кто делает первые шаги в Иисусовой молитве, неустанно понуждать себя. Они постоянно подчеркивают, как важно все внимание собирать в произносимых словах, не отвлекаясь от мысли о молитвенных вдохновениях. Для примера приведем слова знаменитого духовного наставника с Афонской горы, старца Иосифа из Нового Скита. «Труд умной молитвы заключается в понуждении себя к непрестанному повторению ее устами. Внимай только словам: Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Поистине поразительно, как ценится произносимое слово. Святой Иоанн Лествичник писал: «Старайся возвести к молитве свой ум, а точнее заключить его в слова молитвы». Это не значит, впрочем, что важны слова сами по себе. В наших мыслях должен оставаться сам Иисус, которого мы призываем. Сердечная молитва всегда приходит как дар от Бога, который Он дает кому хочет. Ее нельзя стяжать никаким методом. Святой Исаак Сирин подчеркивает, что дар этот – большая редкость, и едва ли один на тысячу удостаивается чистой молитвы. «А достигший того таинства, которое уже засею молитвою», – добавляет он, – «едва по благодати Божией находится и из рода в род. Один из тысячи, один в целом поколении. Эти отрезвляющие предостережения не должны нас обескураживать. Внутреннее царство открыто каждому, и каждый может пройти свою часть пути. В наше время мало кто хотя бы отчасти не сходит в глубины сердечных тайн. Но очень многие, в свою иногда малую меру и изредка, но вполне реально, приобщаются молитве Духа».
Это был фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра «Сила имени». Фрагмент, озаглавленный словами «Вхождение вовнутрь». «Бог – конец пустыни» – такие слова звучат в книге духовного писателя Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям». И размышления, которые открываются этими словами, в каком-то смысле венчают весь наш сегодняшний разговор. Мы слышали, как духовно опытные пастыри говорили о жизни внутреннего человека, и, наверное, в принципе говорить о такой жизни можно только в свете единственной большой цели – цели быть с Богом, который, как говорит Фудель, конец пустыни. Что стоит за этим образом? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям».
Бог – конец пустыни.
говорит человек, и пустыня пути расцветает для него лугом зеленым церкви. Секрет того, что иногда люди верующие как бы принимают Бога, но не принимают церкви, в том, что в них нет по существу еще и веры в Бога. Они тоже в категории как бы верующих и на самом левом фланге. Церковь есть собрание учеников Христовых. Как же я, возлюбив своего учителя, не возлюблю его учеников? Как же рука моя в холодной и беспросветной ночи земного странствия не будет искать для опоры их теплой руки? Это явная логическая бессмыслица, только доказывающая, что веры в Господа и любви к Нему, как живому учителю и другу, в человеке еще нет. Церковь в ее святом, то есть в ее единственном, единственно реальном смысле, есть вселенская дружба учеников, рождаемая совершенно неизбежно, если можно так сказать, механически, и стремление всех периферийных линий людей к центру круга, к Богу. Чем ближе линии сходятся к центру, тем они теснее. Чем ближе люди к Богу, тем сильнее их дружба. Это все давно раскрыто в словах Аввы Дорофея. Церковь есть неизбежность божественной дружбы учеников Христовых. Вы, други мои, сказал Господь при основании церкви в последнюю ночь. Ночью была создана церковь. Долгая ночь, весь ее исторический путь до второго прихода Господня. И кто же среди ночи в трудной дороге не ищет спутников? Только гордое сердце, еще не имеющее Бога. Поверившему действительно в Бога, то есть уже реально полюбившего Его, пустыни пути расцветает церковью. Нет большей радости для человека в пустыне увидеть, что он не один. Вот где радость и вечный весенний воздух вечности. Церковь учеников Христовых. Духом пламенейте, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Вот прямая и безусловная заповедь Слова Божия. И с нее надо начинать раскрытие сути христианства, начинать проповедь, а не с того, что существуют четыре поста и в какое время они бывают. Отступление наше, то есть всех тех, кто как бы верует, от веры зашло так далеко, что никакими благочестиво умеренными разговорами о нарушении церковных уставов ничего не достигнешь. Это холостой выстрел. Уставы есть стены, которые огораживают действительно имеющиеся сокровища, но великая ложь – огораживать пустое место. Вера от слышания. А слышание от Слова Божия. Зачинание веры от Слова Божия. Не зная Слова Божия, как может человек преодолеть соблазны, отовсюду находящие на него в церкви? Где церковь святая? И где просто люди, почему-то считающие себя церковью? Где Божие и где человеческое? Не зная Слова Божия, не зная, что Царство Божие, Церковь имеет двойной аспект, что в ее земном, историческом пути сосуществует добро и зло, и что это сосуществование предусмотрено Богом впредь до страшного суда, как пшеницы с плевелами на поле или рыб в неводе, хороших и худых, в евангельских притчах о Царстве Божьем. Мы соблазняемся не только от вопиющих беззаконий отдельных представителей церкви, но и от какой-нибудь грубости или невежества церковного староста. Сколько людей уходили в сектантство только потому, что поп пьяница. Кроме того, еще не имея настоящей веры и из-за этого еще не ощутив вполне свою собственную греховность и зло, мы не в состоянии осознать самих себя ниже и старосты и прочих соблазнителей церкви. Врата адовы борют церковь не только извне, но внутри ее, через каждого из нас, через каждый грех и зло каждого человека, благодушно предполагающего, что он живет в ней. Церковь действительно свята и непорочна, но эта святость невидима и непостижима. Видимо же в церкви прежде всего пятно зла на золотой ризе. Это и есть самое трудное для искреннего, но неумудренного Словом Божиим сердца. Бывают случаи большие, бывают и маленькие, как будто смешные, но тоже трагические. Один хороший священник мне рассказывал, как его дочь стала неверующей. Она, конечно, уже давно колебалась, но еще только колебалась. Однажды она вошла в храм, когда все стояли на коленях, кажется, во время Херувимской, и наступила на ногу у старушки, которая обратила к ней, как ей показалось, да и, наверное, так, такое злобное лицо, что она воскликнула внутри себя: «Ах, здесь такие! Значит, Бога нет!» И вышла навсегда из церкви. Врата ада одолели бедную девушку, а прежде ее они, наверное, одолели старушку. Говоря совсем точно, второй, темный и соблазняющий, церкви как церкви по существу и нет. Есть одна святая церковь, созидаемая святостью живущих на земле святых. Хотя бы их было два или три человека. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Всякое наше святое действие и святое воздыхание созидают святую церковь. Всякое наше зло выкидывает нас с корабля церкви. Причем при этом мы часто увлекаем за собою и других. Об этом и слова Тихона Задонского. Все грешники вне церкви святой находятся, хотя и в храм ходят, и молятся, и тайн приобщаются. Следовательно, я могу стоять на молитве в храме, но в своем озлоблении на озлобленную на меня старушку и я, и она будем в этом своем состоянии вне стен единой святой и апостольской церкви. Есть церковь с маленькой буквы, рядом или внутри церкви с большой. Это неизбежная форма исторического пути церкви и какое-то промыслительное определение Божие. Вот в эту святую и единственную церковь мы и должны верить, только в нее. И верить так же, как в Бога. Ибо можно сказать, незрима ее святость, но так же реальна, как святость Божия. За все время существования церкви не было, кажется, найдено ни одного достаточно правильного определения ее сверх тех трех, которые мы получили от апостолов. Церковь есть тело Божие, полнота наполняющего все во всем и столб и утверждение истины. Очевидно, не нужно было больше и искать. Но эти определения утверждают одно – церковь, как святая, так же непостижима, как и Бог, Творец ее. И действительно, если еще можно представить себе некое, хоть и отдаленное постижение святости и источника святости, то как постичь ее, эту святость, в твари, Ведь всяк человек — ложь, и нет непорочного зачатия. Осознание этого имеет самое простое практическое значение. Чем больше чувствуешь непостижимость святости Церкви, то есть чем больше входишь в нее верой, верою и любовью приступим, тем меньше соблазняешься от видимого зла и неправды внутри исторических церковных стен. Этому учит одно изображение, которое мы всегда видим в храме. Посмотрите на Тайную вечерю, которая всегда над царскими вратами. Среди апостолов Иуда, так как начало церкви совершилось на этой вечере при нем. Но не для того ли церковь водрузила над своими царскими вратами это изображение, чтобы всегда напоминать нам о двойном аспекте церкви, о том, что врата адовы и внутри ее, но что и будучи внутри ее, они ее все-таки не одолеют. Века проходят, и ежедневно выносится чаша, а сверху всегда тоже напоминание. Если Тайная вечеря, несмотря на присутствие Иуды, осталась для человечества началом церкви, началом весны человечества, то что может быть больше у нас? Все то же самое, в меньшем размере. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».